Находимся в нашей теме, мы сегодня будем дальше идти. Откройте свои Библии, послание к Якову. Послание к Якову, в прошлый раз мы с вами говорили о нем. Мы в прошлый раз взяли только несколько стихов и думали о них. И я подумал, ну, наверное, надо стоит дальше проповедовать. И все равно на этих стихах остановился, подумал, что их можно еще с другой стороны, еще по-другому посмотреть, чтобы они еще стали нам интереснее, еще понятнее, и чтобы наш взгляд еще больше поменялся на трудности, на испытания, как, в принципе, вот в этой песне, как мы сейчас пели, которую перед проповедью, помните, когда безвыходное положение, когда не знаешь, что будет, когда все наваливается, все рушится, когда бывают такие моменты в жизни, когда все вдруг ломаться начинает подряд, одно за одним, и потом еще какой-нибудь штраф придет, и еще доплачивать надо за отопление, и когда ты уже вроде все выплатил, думаешь, ну вот, сейчас куплю себе ботинки новые, тебе дети стукнут твою машину, в общем, еще что-нибудь такое, ну, бывает такое, да, что все идет кувырком. И как в этих ситуациях быть, где брать надежду? И Яков, интересно, говорит, он говорит, не просто надо выживать в этих ситуациях, а так, чтобы люди вдруг начинали вам завидовать, то есть, чтобы радостные были. И он не просто говорит, было бы хорошо, чтобы вы были радостны, он говорит, он приказывает верующим быть радостными в испытаниях. И мы сейчас еще с другой стороны посмотрим это место. Итак, первая глава. Сегодня мы больше остановимся на 3-4 стихе. Я еще раз все прочитаю с 1 по 4 стих. «Яков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Интересно, еще пару слов о приветствии, что по-нормальному евреи так не здороваются. Когда евреи здороваются, они говорят, что они говорят? Шалом. И так Павел всегда приветствует всех во всех своих письмах. Он пишет, неважно, кому он пишет, грекам или кому-нибудь, он говорит, мир и благодать Бога, он еще благодать добавляет, да, он благодать и мир да пребудут с тобой. Это чисто еврейское приветствие, которым приветствуются евреи. Здесь ни слова нету о шалом, о мире. Интересно, но его приветствие говорит о мире. То есть он не желает слова «мир», а он рассказывает, как этот мир иметь внутри. То есть он фактически говорит о шаломе, не говоря слова «шалом». Итак, мы в прошлый раз с вами подчеркнули, что письмо было написано Яковом, скорее всего, братом Иисуса Христа, иудеем в подавляющем большинстве верующим в то, что Иисус – это посланный Богом Мессия. И они находились в рассеянии, в диаспоре, написано в оригинале, после преследований, постигших Израиль в книге «Деяния апостолов». Мы об этом в прошлый раз говорили. Кроме того, Яков, чтобы встать с получателями на один уровень и утешить их в страданиях, не называет себя ни апостол, ни пастырь, ни старейшина, ни брат Иисуса Христа, а просто раб Бога и Господа Иисуса Христа. Ставит себя на один с ними раб. Я простой раб, такой же, как и вы. Тем самым подчеркивая свою по-немецки «Фюрнсванцштунбирайтшафтдинст» 24-часовую готовность исполнять поручение. Раб, который 24 часа в сутки готов исполнять поручение. Кроме того, мы подчеркнули в прошлый раз, что многие из получателей письма были, скорее всего, знакомы с Яковом, потому что он больно уж фамильярно это называется по-русски, да? С ними разговаривает и обращается к ним, братья возлюбленные, он пишет им это выражение, если я не ошибаюсь, 15 раз стоит в этом письме, братья возлюбленные, гелипты брюда, такое нежное, теплое отношение к людям, которые находятся в страданиях, в трудностях, в испытаниях, и скорее всего, что они были в одной общине и знали друг друга. И мы попробовали ответить на один вопрос, как научиться быть радостными в трудностях. Помните? Я помню, что после собрания ко мне подошла одна сестра и говорит, ну вот, Я все время молилась и говорил: Бог, дай мне терпение. Теперь поняла, что по-другому молиться надо. Друзья, если вы просите, вы просите терпения у Бога, но Бог, знаете, что Он вас будет ставить в те ситуации, где вы Его будете теперь... Вы же попросили: Бог, дай мне терпение. Хорошо, сейчас будет ситуация, я тебе дал терпение, проявляй. Как я могу узнать, дал мне Бог терпение или нет, если у меня все будет гладко после этой молитвы? Вот смотрите, вы говорите: Господи, дай мне любовь к такому-то человеку. Как вы узнаете, дал вам Бог к нему любовь или нет, если вы скажете: я больше с ним никогда не буду встречаться? Вы узнаете об этом? Вы можете узнать только, если вы к нему пойдете. И он опять вам что-нибудь, как всегда, скажет, да, поперек где-нибудь. И тогда вы будете знать, что есть она или нет ее. И мы с вами пытались выяснить, так как же быть радостным? И Павел дает простой совет. Он говорит: первое, надо помнить, что Бог ставит нас в испытание. Великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания или искушения, зная, что испытания веры производят терпение. Третий стих. То есть первое, Бог ставит. И второе, Он хочет нас научить терпению. И мы выяснили в прошлый раз, что ни одного в нашей общине нету, кто бы мог сказать: я терпеливый человек, я терпение само воплоти. Делайте со мной что хотите, говорите против меня что хотите, поперек, все равно как. Я никогда не... У меня никогда внутри нету такого вот поршня, никогда не играет. У меня всегда все тихо, у меня всегда шалом, и я всегда живу в шаломе. Или сейчас гости пришли, может, они знают, о чем я сейчас говорю. Я не знаю ни одного человека, кто бы мог сказать: я знаю, о чем ты сейчас говоришь. Даже неверующие, все люди хотят терпения. Ну, где же мне его взять, это терпение? Или как только человек подумает, что я, ну, вроде бы уже терпеливый стал, сразу появится кто-нибудь, обычно это человек какой-то, или письмо от кого-нибудь. И сразу мы понимаем, верующие сразу говорят: Господи, дай сил. И интересно, что именно к этому в следующий раз мы будем говорить, Павел, Яков и призывает людей. У кого не хватает мудрости, да просит у Господа. Поэтому, как только вы поняли, что вы нетерпеливы, или я, и первое, если мы это не сделали, первое, что мы делаем: Господи, это самое правильное. Потому что только Он может в нас действовать, мы об этом сейчас поговорим. Две вещи. Первое, Бог ставит в трудности с благой целью. Он хочет научить нас терпению. И они уже, две истины, эти две, сыграют огромную роль в том, как я буду относиться к проблемам любого рода. Если я знаю, что Бог ставит, и если я знаю, что Он хочет меня научить как раз-таки тому, что я молюсь, быть может, многие годы. Господи, дай мне терпение. Но Яков на этом не заканчивает. Он не просто говорит, что в нас должно быть терпение. Вот сиди, зубы сожми, прикажи языку своему, чтобы он ничего не говорил, а если сказал, ударь по нему и терпи. И терпи, напрягись весь и терпи. Он не об этом терпении говорит. Если бы на этом только кончилось, многие бы знали, о чем он говорит. Он говорит: нет. Посмотрите 4 стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всякой полноте, без всякого недостатка. Вот куда идет цель. То есть терпение – это не то терпение, которое исходит из стиснутых зуб. Это другое терпение. Это терпение, которое исходит из шалома, вот как раз из этого внутреннего мира. Посмотрите, Господь хочет, чтобы в испытаниях, постигших нас, мы не просто сидели, стиснув зубы, а что-то производили. Интересно, что в немецком языке действие стоит, по-моему, верк, да? Верк стоит по-немецки. Vollkommener Werk. Да? Правильно, да, братья? Vollendet Werk. Шлахта перевод стоит, по-моему, Vollendet Werk. Also die Geduld soll ein Vollendet Werk haben, oder? So steht in Schlachta. Vierte Vers. А, вот как стоит. Okay. Вот это действие, которое здесь слово стоит, здесь, оно и в оригинале стоит действие. То есть терпение не когда я сижу и ничего не делаю, стиснув зубы, а я в этот момент что-то делаю. То есть терпение должно видимо быть. Оно должно быть людьми заметно, что я сейчас терплю, но со мной что-то происходит, или я что-то произвожу в этот момент. Это не так, что, так, знаете, мне тяжело, дверь закрыл, телефон выключил, никто не приходите, не звоните. Это не об этом он говорит. Совершенное действие, или это же слово можно перевести, совершенное следствие должно быть. То есть какое-то... Вот я попадаю в ситуацию, и во мне что-то в этот момент происходит в этой сложной ситуации, и люди видят, что у меня какое-то следствие идет. Вот это следствие от этого терпения или действия должно быть совершенным. Интересное слово «совершенное». Все знают это слово. Вы знаете слово «теля» по-русски, по-немецки «теля»? От него слово «тарелка» произошло. Вообще русский язык, он интересный. Если вы знаете, в русском языке это слов-то русских почти нет. Вот у нас сидят филологи русского языка, все слова на букву «А», ни одного русского нету. Все адаптированы с других языков. И очень много слов, которые мы думаем, что они русские, они вообще не русские. Их просто русифицировали. Это единственный язык в мире, который может любое слово русифицировать. Вот «теля». Греческое слово «телеос». Круглый, совершенный, законченный. У тарелки есть одна интересная вещь. У нее нет начала и нет конца. Тарелка. От слова «теля» немецкое. А от слова «телер» произошло от слова «телиос» греческое. Оттуда идет эта штука. Совершенный. То есть, если вы ведете по тарелке пальцем, если в ней есть заусенец какой-то, вот это несовершенно, она не круглая. Она оборвалась. То есть вот если вы тарелку, вот кто-нибудь пробовал тарелку вот так пальцем гладить, так приятно, она такая, так крутишь ее, можешь долго-долго так. Она совершенна, она круглая, она законченная. То есть слово «совершенный», которое здесь стоит, оно не говорит о безгрешности. Оно говорит о том, что это законченное, оно полное, оно совершенное, оно это действие, вот как я поступил, вот ничего к нему добавить нельзя и отбавить ничего нельзя. Правильно, вот так и надо поступить. Вот это совершенное действие. Что-то закончено. И интересно, что совершенное действие, по-другому еще можно сказать, это действие взрослого человека. Вот если мы с вами знаем, вот мы даже на собрании видим, вот как себя ведут взрослые и как себя ведут подростки или, например, дети. Взрослым, даже если неинтересно, он будет сидеть и слушать. Он даже если будет засыпать, он будет все равно просыпаться. Он из уважения будет слушать, сидеть. Почему? Потому что он взрослый. Вот маленькие дети. Чем они отличаются, маленькие дети? Маленькие дети, они всегда обижаются и плачут. Согласитесь или нет? У кого есть маленькие дети? Чуть-чуть не так, что они делают? Ты меня не любишь, вы все против меня. Ты мне никогда не даешь. Я всегда должен мусор выносить. Они говорят, мне никогда не покупайте конфет. Маленькие дети. Они чуть-чуть сразу обижаются и плачут. Это другая тема. В христианстве то же самое. Верующих тоже можно по категориям разделить. Иоанн их разделяет. Первый Иоанн, они разделены по категориям. А как подростки поступают? Какая характерная черта подростков? Я против. Ему все равно, что вы скажете. Он первое, я против. Я не пойду. Не хочу, не пойду. И почему я? И третье, я все знаю. Вот подростки, они все знают. Они всегда против всегда всего. Да. А взрослый человек, он по-другому поступает. Поэтому вот если взять в духовном смысле, то Яков призывает людей взросло по-духовно поступать. Оцени ситуацию и поступи правильно. Хороший вопрос в этот момент можно себе задать. А что бы сделал Иисус сейчас на моем месте? Этот вопрос помогает оценить ситуацию. Когда-то мы детям эти дарили вот эти, я не знаю, у вас у кого-нибудь Kinder Jungs, а у кого-то остался вот этот бант «What will Jesus do?» Может, у взрослых кого есть? Очень хороший, мне надо его найти, но у меня где-то дома есть. У меня просто проблема, я их снимаю, и когда в определенные еду круги христианства, там ни на чем на тебе нельзя висеть, чтобы было, надо все снимать. Я потом их забываю одевать обратно. Что бы сделал Иисус? Сейчас я скажу что-то, и, наверное, ни одного здесь не будет, кто бы сказал бы сейчас на мой вопрос «нет». Хотели бы, чтобы с вами все люди поступали, как Иисус бы на их месте поступил бы с вами. Вот происходит какая-то трудная ситуация, и вы с человеком сейчас разговариваете. Вы хотели, чтобы он поступил так, как Иисус поступил бы в этой ситуации? Я думаю, что ни один нормальный верующий не скажет «нет». Я хочу, чтобы он как книжники и фарисеи сделал. Вопрос. И они хотят, чтобы мы поступили так же, как поступил бы Иисус. Согласны? И поэтому вопрос, что бы сделал Иисус на моем месте, он очень хорошо помогает. Вот смотрите, человек приходит к пастору и спрашивает, один брат говорит, а можно я в свою бригаду запишу мертвых душ? Мне шеф предлагает записать мертвых душ. Знаете, что такое мертвые души? Они есть, числятся, даже зарплату получают, но их нет. Пастор просто спросил, как ты думаешь, Иисус записал бы в свою бригаду мертвых душ? Он говорит, нет. А что ты ко мне тогда пришел? Ты хочешь, чтобы я тебе разрешил записать, и ты потом рассказал всем, пастор мне разрешил, поэтому я их записал? Ты же сам прекрасно знаешь, как тебе поступать надо. Вот я не знаю, как поступить в той или иной ситуации. Братья и сестры, мы все знаем, как надо поступить. Когда мы говорим «не знаем», есть что-то другое, что нам не дает поступить правильно. И поэтому мы говорим, вот не знаю, как теперь поступить. Ехать или не ехать, лететь или не лететь, покупать или не покупать. Говорить или не говорить, делать или не делать. Да все мы знаем. Вопрос, что мешает нам в этот момент поступить, как Христос. Вот как бы Он сделал? Очень простой вопрос. Я не знаю, как вам, пробовали ли вы в том году или в этом, попробуйте. Очень часто мне помогает этот вопрос переоценить ситуацию. После того, как Иисус меня спас, Он начал во мне процесс, в котором делает меня похожим на Сына Своего Иисуса. Бог делает меня похожим на Сына Иисуса Христа. Это и есть цель моего спасения. Давайте мы с вами откроем стих, который так часто цитируют верующие, не в попад. Его всегда говорят, вот что-то случается с человеком, вот какая-то трудность. Ему говорят, ах, не беспокойся. Любящим Бога все содействует ко благу. А чего они дальше говорят? А дальше написано, не все, все только оно, там есть условия, которые они говорят. Потому что я могу сказать, знаете, вот я вот грех сделал. Да не переживай, любящим все содействует ко благу. Мы даже не знаем, что он сделал. Он просто сидит и ноет, какой-то человек сидит, ноет, вот у меня плохо, все плохо. Не переживай, любящим все содействует, Богу все содействует ко благу. Давайте прочитаем условия. 28 глава, 28-29 стих. Притом знаем, римлянам, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И потом стоит слово «ибо». Римлянам 8 глава, я читаю 28-29 стих. «Ибо» – старое русское слово, эквивалент современный, «потому что». Или «тогда». Смотрите, или «когда». «Ибо», «потому что», кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями. Вот оно условие. Все будет содействовать ко благу только тогда, когда я понимаю цель того, что со мной происходит. Если я понимаю, что эта трудность, эта ситуация сейчас в моей жизни пришла для того, чтобы Христу воздать славу, чтобы я больше был похож на Христа, тогда да, оно будет благо тебе от Него. Понимаете? Вот она пришла, я с ней не справляюсь, я не знаю, что мне делать. Но я знаю, что цель конечная стоит, чтобы я поступал так, как поступает Христос. Это и есть цель в этой ситуации. Он меня спас для того, чтобы я был похож на Христа. Чтобы люди со мной встречались. Помните Иисуса Христа? Встретили два ученика, и за ним увязались и говорят, мы хотим посмотреть, где ты живешь. Вот цель. Чтобы люди с нами пообщались и сказали, слушай, а где ты живешь? Сегодня модно между верующими заклеивать камеры в ноутбуках. Знаете, ноутбук так открываешь, а там камера. заклеивает.
Я говорю, зачем ты заклеил?
Чтобы, а дьявол за мной наблюдает. А это спецслужбы за мной наблюдают, как я живу.
Я говорю, и?
Чтобы они не видели.
Чего?
Чего, чтобы они не видели? Ты наоборот себе закажи ноутбук с 10 камерами, чтобы драйде показывал в каждой камере, комнате. И как только спецслужбы зашли, чтобы они видели везде, как ты живешь. Они заклеят, чтобы меня никто не видел. Чтобы партизанское, великое партизанское христианское движение, знаете. Все заклеились, и даже если кто спросил, ты верующий? Ну, а кто сегодня неверующий? Все верующие. И не расшифруешь. Партизаны. Я по-немецки сегодня, мы смеялись, СПБ называется, Christliche Partisan Bewegung, по-немецки. Christliche Partisan Bewegung, СПБ. Новая партия христианская. Наоборот, чтобы люди, видя ваши добрые дела, помните? Свет в свете так, чтобы видя добрые дела, а не так, чтобы все заклеить и закрыть. Мне говорят, ты знаешь, у тебя же iPhone? Я говорю, ну да. А ты знаешь, вы знаете, что если у вас смартфон, уже не важно, iPhone, раньше только iPhone были, любой, ваши все передвижения знают, где вы находитесь. Вы можете все выключить, выключите все, единственные ваши, которые там есть, все равно все знают, где вы находитесь. А если вы зарегистрированы на Facebook, все знают, где вы. Любую фотку, какую вы сфотографируете, ее знают, где вы фотографируете, где вы ходили. И любая спецслужба может узнать, где вы были. Слушайте, так это же подарок для верующих. Когда я знаю, будь осторожен, где ты ходишь, что ты, причем они знают, где я сижу, сколько я времени нахожусь там, все могут дать полностью всю распечатку, все недели, всего года, все страницы в интернете, которые вы смотрите, все знают это, если надо, все дадут и все распечатают. Сегодня уже тоталитарный контроль идет везде. И если у вас нет смартфона, все равно все знают, что у вас его нет. Поэтому всех знают, у кого нет смартфона и кто им не пользуется. Проблема не в этом, есть он у меня или нет. Просто если посмотреть с позиции Бога на эту историю, так это же хорошо. Это средство, которое мне помогает думать, что я смотрю, где я нахожусь, что я говорю, с кем я общаюсь, где я задерживаюсь и что со мной происходит. Так вот, все, что не происходит, должно иметь одну цель. Посмотрите, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Дабы он был первородным между многими братьями, мы уже говорили. Первородным – это когда всю хвалу ему. Все, что сделал, пожалуйста, слава Богу. Если мы слава Богу не сказали, первородство нам ушло, мы хорошие. То есть первородный – это главный во всем. Он старший сын, и ему наследство от всего. Вот какова цель испытаний, чтобы люди, увидев в испытаниях мою реакцию, основанную на понимании этих испытаний, похожую на Христа, могли прославить Бога. Я, может, сейчас не надо открывать, я прочитаю. 1 Петра, можете записать, кто пишет, 2 глава, 11-12 стих. «Возлюбленный, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, выстоящих на душу, и провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот она. Вот для чего трудности нужны. Вот для чего трудности. В трудностях люди поступают как злодеи. А вы, они говорят, да чего они такие же, как и все. А вы на них надавите. И вы увидите, что они не такие же. Как можно узнать? Надо надавить. Вот мандарины лежат, сейчас было в Weihnachtszeit, рождественские времена, эти все у нас. Везде мандарины, они там 89 центов стоят. Везде мандарины. Обычно в Германии их хочется есть почему-то зимой, я не знаю, как у вас. Я летом не могу мандарины есть. Мне вот зимой я их могу съесть, ведро съесть за раз мандаринов. А летом не могу. Как узнать, мандарин спел, вкусный он или невкусный? Мягкие мандарины, они невкусные. Если вы его даете, он мягкий, обычно. Обычно жесткие, они вкусные. Ну, я не знаю, какая фирма. Сладкий, да? А как узнать его? Что надо сделать? Надавить. Потому что если не надашь, еще один. Есть такие каки фрукты здесь. Они на самом деле вкусные, не знаю почему каки. Вообще не кака, она в общем вкусная. Это хурьма по-русски называется, да? Так вот, хурьма тоже здесь, в Германии, жесткая, вкусная, мягкая, невкусная. Как узнать? Давить. Ну да, это кто как любит, но вот обычно жесткие они. А как узнать? Надавить. Поэтому вот верующие стоят, вот неверующие стоят. Муж, как узнать? Да они все одинаковые, там эти в церковь ходят. Но мы не ходим в церковь. У нас сын говорит, да весь мир живет, это просто нормальные человеческие отношения. Любовь, солидарность, дружба там, и так далее. И мусульмане, и все. А все живут, все на этих принципах основываются. Так только надави на них. И ты увидишь, из кого любовь Христа пойдет, а у кого сабля из-за пазухи выйдет. То есть надо только надавить и увидеть, кто как живет. То есть, и поэтому, чтобы надавить, это и есть испытание. И поэтому он говорит, радуйтесь, потому что испытания будут вскрывать Христа внутри вас. Испытания будут вас шлифовать. Они будут ваше терпение тренировать. Потому что конец его должно быть совершенное действие. Совершенное действие, как у Христа. Сколько Христа давили? Что из него вылазило? Его самое сильное сдавили. Его взяли за грехи всех людей, всех миров, народов и всех поколений распяли. И на кресте бедняга висит и говорит, у него одна проблема. Что ж будет с мамой? Мама, слушай, там вот стоит один рядом, Йоханнес. Пусть он тебе будет как сын, пусть он за тобой. Слушай, ты поухаживай за ней. Слушай, тебе больше... Он висит за грехи всего человечества распят. Уж куда сильнее надавили. Нас ни одного так надавить не смогут. И что из него выходит? Любовь. Давите сколько хотите. Вот оно совершенное действие. Вот оно совершенно. Какое твое последнее слово? О маме позаботьтесь. О себе ни одного слова. Когда его вели, ему женщины говорят, плачем о тебе, помните? Он говорит, не надо обо мне плакать, вы о себе, о детях ваших думаете. Он висит распятый на кресте, и из него выливается любовь. Она течет из него, она по-немецки überspringt, она переливается через это все. Поэтому, встречая проблемы, у меня нет никакой причины быть недовольным. Те, кто недовольны трудностями, не понимают их цель по отношению к ним лично. Они не понимают, что за ними стоит Бог, который хочет им добра. Он хочет натренировать их. Он хочет их укрепить. Он хочет сделать их сильнее. И через это сам прославится, через их реакцию. Потому что славу-то мы отдадим Ему. Вы еще не знаете, что такое. Мне иногда говорят, вот, я понимаю, что для некоторых людей уже только мой тембр голоса говорит, только хорошо, когда проповедуешь, когда ты разговариваешь, уже сложно с тобой разговаривать. Громко бывает, если я поднимаю голос, иногда говорят, вот ты кричишь. Я говорю, подождите, я еще не кричал. Если я буду кричать, это вообще будет плохо. И человек иногда услышит, я просто думаю вот так про себя, думаю, хорошо, я могу сейчас сказать, у меня такой характер. Или я могу сказать, подождите, а как Христос бы поступил, если бы ему так сказали? Если бы ему сказали так, как бы он бы поступил бы на моем месте? Какое бы его действие было дальше совершенно? Он бы сказал, ну извините, я Сын Божий, я имею право так разговаривать. Или бы он сказал, слушай, надо подумать, просто у Христа грехов не было, поэтому его исправить никто не мог, а нас надо все время исправлять и поправлять. Прославиться через их реакцию, и если реагируешь по-другому, то говоришь, ой, раньше, что бы я сделал, например, пару лет назад, вот то, что я сейчас так, это слава Богу. Раньше бы, пару лет назад, что было бы, не дай Бог вам, хорошо, те, кто меня не знает, пару лет назад, чтобы вы не слышали и не видели, что раньше было. И слава это не мне, это слава Христу, потому что я на самом деле совершенно другой. Некоторые знают, какой. Помните, когда ученики Иисуса Христа попали в шторм? Давайте мы это с вами откроем, прочитаем. 8 глава Евангелия от Матфея. Мне так нравится эта история. Надо когда-то сделать проповедь на нее, потому что я... Чем больше я ее вспоминаю, эту историю, чем больше я ее читаю, тем у меня все больше и больше не знаю, как сказать, откровений, что ли, или как-то больше и больше она мне становится понятней, что там вообще происходило на этой лодке. Восьмая глава Евангелия от Матфея, 23-27 стих. «И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветру, и морю сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили: „Да кто же это, что и ветры ему повинуются, и море?“» Все знают уже эту историю. Это же знакомая история. Иисус в лодке. А что там происходит вообще? Чем были заняты ученики в этот момент? Чем был занят Иисус и чем были заняты ученики в момент шторма? Скажите, кто чем был занят? Иисус спал, он был занят своими сновидениями. Чем был занят народ в лодке? Волнами. Они были заняты волнами, штормом. Они с волнами, они исследователи волн. Веллинфорша. Слушайте, вот эти волны, они с такой системой. Они вот так наваливаются. Если корабль наш вот так, а волна отсюда, надо его развернуть сюда, эта волна оттуда. Они с волнами воевали. С проблемами воевали, которые на них наваливаются. И когда они не могли справиться с этими проблемами, они поняли, что: «А подожди, у нас же Господь спит на лодке». Они приходят к нему и говорят: «Вы вот послушайте, что они ему говорят. Тебе дела нет до нас. В Марка написано: „Тебе дела нет до нас, что мы погибаем“». Ничего себе! Мы здесь боремся все с этим штормом, а он спит. Вот это они говорят ему. Причем говорили они, я вас уверяю, не шепотом. Они, наверное, кричали во весь голос, потому что там такой был шторм. Иисус открывает глаза, просыпается, думает: поспать не дали. Один раз была нормальная возможность выспаться здесь. И называет их маловер, кляньглёби. Друзья мои, они, на мой взгляд, они сделали все правильно. Когда у тебя проблемы, надо обращаться к Богу, правильно? Вы обращаетесь к Богу, а Бог говорит вам: вот маловер. Как вы думаете, в чем было маловерие? В том, что они обратились к Богу? Или в том, что они не обратились бы к Нему в этот момент? Вот интересно задать, когда мы читаем Библию, задать вопрос: в чем было их маловерие? Ведь все же правильно сделали. А Иисус квалифицирует их маловеры. Вот Марка еще раз 4, там написано: «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Друзья мои, когда Иисус встал, что Он сделал с волнами? Одним словом, по-немецки вообще одно слово написано: «Швайк». Замолчить. Они не видели, что за волнами стоит тот, кто спит на лодке. Они не понимали, что эти волны как раз-таки перед тем, как лечь спать, он шепотом сказал: «Волны пошли». Волны пошли, и он лег спать. Когда он увидел, что волны идут, он лег спать. Он ни раньше, ни позже лег спать. Он когда увидел, что море начало... Он дал приказ морю, и море начало волноваться, и он быстренько ложится, спит. Ну, посмотрим сейчас, что будут делать ученики. И они начали исследовать волны, воевать с волнами и бороться с волнами, забыв, вернее, не зная, скорее всего, потому что они задают вопрос: кто же это у нас в лодке здесь такой? Они ходят с Иисусом и не знают, кто это, что волны ему повинуются. Вау! Что за волнами стоит Бог. И цель этих волн как раз вот это испытание, про которое говорит Яков. Радуйтесь с великой радостью. Друзья мои, во-первых, Иисус не собирался умирать в лодке. Это первое. У него был совершенно другой план. Но их план их этот план Иисуса в данный момент не интересовал. Их интересовала величина волн, угрожающая чьей жизни. А кого они вообще хотят, чтобы он спас? Им вообще о нем какое дело есть? Тебе дела нету, что мы погибаем, а что он погибает вместе с ними. Они кого спасают вообще в этих проблемах? Себя. И вдруг Иисус не функционирует, не действует, лежит и ничего не делает, ничего себе спит. А мы тут погибаем. Друзья мои, главный герой на этой земле не мы, а тот, кто в лодке. Он главный герой. И все, что здесь происходит, ни один шторм не пришел сюда из-за меня, в мою жизнь. Ни одна болезнь, ни одна трудность, ни один человек, сказавший плохое слово, обидевший меня, оскорбивший, все, что он сделал, не пришло ради меня сюда. И не ради него. Здесь есть главный герой, который всем этим управляет. И поэтому приходят штормы в нашу жизнь. И поэтому приходят испытания, чтобы в этих испытаниях, мы сейчас посмотрим, как с Иовом была история, в этих испытаниях мог Господь мог сказать: да, проблем нет, надави на него, и ты узнаешь, что он не будет так делать, как они, вот те, которых нет на собрании сегодня здесь, которые ходят на улице, не знают Христа. Итак, во-первых, Иисус не собирался в этих волнах умирать. Во-вторых, эти волны были им же самим инициированы, чтобы проверить их веру. Проверят, как они поступят в сложной ситуации. Иисус с легкостью запрещает ветру и волнам, показывая ученикам то, что за волнами как раз-таки он и стоял, называя их в конечном итоге маловерными. Вот эта логика Бога, она совершенно не подвластна нашей с вами логике. Мы, вот согласитесь, не вкладывается в голову, что проблемы приходят в мою жизнь с благом. Но она не вкладывается в нормального человека в голову. Трудность, радуйтесь, когда попадаете в трудность. Если трудности нет, у меня уже печаль начинается, да? Потому что радость только настоящая, когда трудности есть. Яков пишет: в трудности попали, радуйтесь. Ух ты, проблемы, есть причина радоваться. Согласитесь, эта логика не, она не человеческая. Это логика совершенно другая. Радовались ученики шторму? Нет. Вот она, не сработала. Не сработала эта логика. Эта логика совершенно непонятная нам, но нам кажется, что если мы верующие, то у нас не должно быть проблем. Вот где наша логика. Но Божья логика совершенно другая. Если ты верующий, то у тебя будут проблемы, чтобы ты смог проявить в них свою веру и получить оценку этой веры от кого? От того, кто послал эти проблемы. Вот он может оценить. Вау, не люди. Друзья мои, я вам уже как-то говорил, или вы, может быть, слушали эту книгу, эту аудио, может быть, слушали классическое христианство. Не думайте, что о вас думают другие люди. Они вообще о вас не думают, они думают только о себе. Никто о вас не думает. Даже если думает кто-то о вас, он все равно думает о себе, потому что он сравнивает вас с собой. Я так никогда бы не сделал. Вот и вся мысль сконцентрируется туда. Настоящие верующие, поэтому они не думают, что о них думают другие. Они думают, что о них думает Бог. И думают о других. Они думают, что обо мне думают другие. Вот как сегодня Петр говорил. Он думает о том, как его оценит его жизнь Бог, и в этой оценке он думает о других. Он звонит им, он приходит к ним, он переживает за них, он думает о них. И ему не важно, что о нем будут думать, потому что ему важно, что о нем думает тот, кто послал проблемы. Многие современные верующие стали исследователями волн, как я уже сказал. Они словно школу открыли по исследованию штормов, наваливающихся на их жизнь. Пытаются определить причину волн, их воздействия и последствия. Вовлекают в это других, дают бестолковые книги, бестолковых авторов, помогающих разбираться с бестолковыми волнами. Не читайте эти книжки. Они засорять будут ваши мозги и ваше сердце. Читайте книги, где написано, что за волнами стоит Христос. Читайте книги, которые помогут вам стать сильнее в этих волнах. А не те, которые будут рассказывать: знаешь, откуда у тебя проблемы? Вот Бог нашелся. Вам не встречались такие люди, которые вам рассказывают, откуда у вас проблемы? А, я знаю, почему ты болеешь. У тебя скрытый грех. Что там? Ты за все грехи попросил прощения? Сразу, какая у вас реакция? Вот какая у вас реакция? Сестра Эльвира, ты за все грехи в своей жизни попросила прощения. Ты уверена, что ты за 100% все грехи попросила прощения? Ты уверена? Что ты вот за все? А если вдруг ты... Вот где причина может быть. Как мы себя сразу чувствуем? Напряжение сразу начинается. Да? Давайте искать причину волна дна. Бог. Вот зачем они приходят? Вот интересно, мы с вами в прошлый раз говорили. Яков предлагает нам с вами другой факультет. Не факультет исследователей волн, а он предлагает посмотреть через волны. Есть такая песня. Я взгляд свой с волн на тебя, что-то там поведут. Есть песня «Океаны». Если кто-нибудь хочет, найдите ее на Ютубе. Она есть. Песня «Океаны» Хилсонг поет. Я не все песни люблю, которые Хилсонг поет. Вот эта песня интересная. Он: «Ты дашь покой во время бурь», они поют. И взгляд мой, ты в этих бурях, в этих волнах, ты с волн взгляд мой переведи на себя. Вот точно поют вот это богословие волн. Не на волны концентрироваться надо, а туда, кто стоит за ними, и зная, что он же даст мне покой во время бурь. Яков предлагает факультет другой. Посмотрите поверх волн, в них есть план Бога сделать тебя сильнее и прославить имя Христа. Вот что придаст радость мне в испытаниях, а не профессорское звание исследователя волн. Он ничего не даст. В трудностях, проблемах и страданиях помните одно: речь на земле не идет обо мне. Я не главный герой истории человечества. Речь идет о том, кто умер и воскрес, чтобы сделать меня подобным себе. Вот о таком речь идет. Если вы замечаете в трудностях, что вы реагируете подобно Христу, разве это не будет вас радовать? Вас не радует, когда вы поступили не так, как вы бы поступили? А вот вы помолились, и вдруг вы не так поступили, как бы вы, характерно вам, должны были бы поступить. И вы так понимаете: Боже, это же не я, это же Христос. Разве вас не будет это радовать? Разве вас не радует? Ух ты, ничего себе! Я вам, не помню, рассказывал уже много лет назад, у нас дети были маленькие, и у нас... Мы переехали в квартиру, и там пол был плиткой выложен весь коридор. Большой многоэтажный дом на 5-м этаже. И у нас был бобби-кар. Кто знает такой бобби-кар? Это маленькая такая пластиковая машина с колесами. На нее садятся дети, ногами вот так толкаются и едут. А у нас две квартиры соединенные были. Нам дали такое жилье, две квартиры. Длинный коридор. В общем, там на машине гонять самое дело. Дети маленькие, один за одним. Вот они на этот бобби-кар. С зала через длинный коридор, который выложен плиткой был у кафельной, и в другой коридор, и там где-то в спальне разворачиваются, и обратно. В общем, им даже на улицу ходить не надо. Там целый полигон. Ну, естественно, соседи рано или поздно же придут. Вот они раз пришли, два пришли, три пришли. Вот я помню, однажды я сижу в самой дальней комнате в своей, и дети опять по этим на машине их пронеслись, как на колеснице. И я слышу, как внизу хлопнула дверь в коридоре, там слышно было. И слышу, как люди поднимаются наверх и звонят нам в дверь. И вот знаете, я так встаю со своего стула, думаю: ну я вам сейчас все расскажу, что я по поводу вас думаю. Открываю дверь, и я вот реально понимаю, что сейчас во мне кто-то действует, что это не я. У меня, во-первых, речь отнялась, я вообще ничего не говорил. Я на них смотрю, вот они два таких скрученных, злые такие, там мне там... А я на них смотрю, и мне вдруг их становится жалко в этот момент. Думаю: батюшки, какие они бедные. И я вообще ничего не говорю. Они наругались и ушли. Я так потихоньку дверь закрываю. А Лиза на кухне стоит, она уже за голову взялась. Она уже думает, что сейчас будет, да? И она в шоке стоит. И я так поворачиваюсь к ней, она так смотрит на меня перепуганными глазами. Я говорю: это сейчас не я был. Она говорит: я это поняла, что это не ты. Потому что я бы так не поступил. Вот это дает мне радость, когда я понимаю, что Бог сейчас во мне вот это произвел. Вот она. Он мне показал, он просто мне показал, как бы я должен был бы поступить. Он взял это за меня, сделал. Ага, я теперь уже знаю всю эту ситуацию, что надо делать. И тогда Христос прославляется. А так бы я бы сейчас утвердился и показал бы, что я такой. Сколько раз я от вас, от многих из вас слышал такое выражение, примерно такие слова: я вообще не так поступал, как всегда, поступил, как всегда, а как Христос. И это изменило ситуацию. Сколько я раз слышал, что люди говорят с мужем, женой, соседями в каких-то отношениях, взяли и поступили по-другому. Вот просто взяли и поступили, как бы Христос поступил. Ших, ситуация изменилась. Волны вдруг улеглись. Послушайте, что говорит Яков. Он говорит, зная, он говорит в третьем стихе, зная, что испытание, вот это слово «зная», это не просто знание логики Бога, а твердое убеждение в ней. Вам уже однажды говорили это, вы это знаете. Вспомните это, сделайте это своим убеждением, основной опорой, точкой вашей, которой вы будете исходить, исходной точкой. Примите решение сегодняшнего дня смотреть на трудности глазами Бога. И не слушайте тех, кто отводит вас от Христа легкомысленными заявлениями, что у верующих не может быть проблем. Что они должны быть здоровы, богаты, успешны. Это Евангелие сатаны, которое он сам провозгласил в книге Иова. И мы его сейчас прочитаем. Слушайте, мне человек недавно один говорит, мы не должны болеть. Я говорю, почему? А потому что Иисус на кресте взял наши болезни на себя. Я говорю, он наши грехи тоже на себя взял, однако мы грешим. И он не может согласиться, потому что ему уже много лет подряд долбит голову, что ты не должен болеть. Ну тогда ты не должен грешить. Ведь все грехи, он будущие грехи все на себя взял, он после каждого его греха не приходит умирать на землю. Понимаете, что там что-то вы неправильно понимаете в этом стихе? Я не говорю теперь, что Бог не исцеляет, не об этом речь, исцеляет еще как. Речь, надо подумать, о чем он там вообще написано. Что он там говорит, когда он говорит, что взял наши болезни, взял наши грехи на себя. Это Евангелие сатаны. Послушайте, если хотите, можете со мной открыть. Это вообще книга Иова, это потрясающая книга. Это настолько потрясающе. Давайте прочитаем Евангелие сатаны. Есть Евангелие Христа, а есть Евангелие сатаны. И в этой книге, в первой главе, два Евангелия стоят рядом. Знаете, за что ругаются? Вернее, не ругаются, это неправильно. О чем там вообще в разговоре Бога с сатаной идет речь? Насчет чего они разговаривают? Сатана говорит, что мое Евангелие правильно, а Бог говорит, нет, мое Евангелие правильно. И он говорит, вот сейчас увидишь, что твое не сработает Евангелие. Твое ложное Евангелие, а мое правильное, если так грубо говоря. Вот смотрите, первая глава, 7 стих. С 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по всей земле и обошел ее». Ответил он на его вопрос? А Богу? Слушайте, кто инициирует разговор? Кто начал разговор? Кто начинает разговор? Господь. Не слушайте тех людей, которые никогда не читали книгу Иова, и которые всякие... Вот я недавно разговаривал. Вот они пришли, и сатана начал Богу претензии предъявлять. Я говорю, ты когда-нибудь читал книгу Иова? Он вообще молчал. Перед Богом никто первый рот не откроет. Пока Бог не спросит, никто... Некоторые говорят, вот я приду к Богу, я ему скажу. Скажешь, если спросят. Если спросят, то скажешь. А если не спросят, ты перед царем царей... Никто просто так рот не откроет. Или мы думаем, ну да, у меня же Иисус мой братан, мы с ним вместе подойдем. Как мне один говорит, подкатим к Богу. Я говорю, подкатите вы, смотрите, как бы вас не выкатили оттуда по ступенькам вниз. Послушайте, сатана, Бог ему задает вопрос. Ты откуда вообще взялся? Ну как, вот облетел вокруг земли, посмотрел все там. Угу. Богу это не удовлетворяет. Не может быть, чтобы ты не обратил внимания на одного человека на земле. Он ему говорит, смотрите, что он ему говорит. Сказал Господь сатаны, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Вот представьтесь, другими словами, Бог говорит, не может быть, что ты Иова, ты что, Иова не видел, что ли? Сатане говорит, ты должен был обратить на него внимание, он не такой, как все остальные. Ты должен был заметить, что на земле есть один человек, который вообще не такой, как все. Его внешнее выражение, ведь сатана же не знает сердца Иова. То есть ты внешне должен был заметить, что там есть кто-то. Ну, конечно, конечно, видит. Смотрите, что отвечает сатана. Отвечал сатана Господу и сказал, Разве даром он боязненен, Иов? Видел он его? Конечно, видел. И он говорит, так я знаю, почему он тебя чтит, уважает и боится, и непорочный. Все. Почему? Потому что ты его со всех сторон оградил. Смотрите, не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Знаете, что он ему говорит сейчас дальше? А вот забери у него это все, и он тебя проклянет. Это Евангелие сатаны. Люди поклоняются Богу только когда они здоровы, успешны и богаты. Бог говорит, давай поспорим. Представляете, на что идет Бог? На что он вообще сейчас идет в этом разговоре? Послушайте. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, говорит ему сатана. Благословит ли он Бога? Да я очень сильно сомневаюсь. Он тебя любит, потому что ты ему все даешь. Перестань ему это давать. И он тебе не скажет даже спасибо. Он тебя проклянет. Сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои, и отошел сатана от лица Господня и так далее. И начинается эта история Иова. То есть история Иова, она очень интересна. Она начинается с того, что Бог провоцирует сатану, и сатана выкручивается, не хочет говорить с Богом, и он его вывозит на разговор, говорит, ты Иова-то видел? Видел. Ну, как тебе мой? Гордится. Представьте, все небо слышит сейчас, как Бог дает оценку Иову. И сатана ему говорит, разве даром он тебе богобоязненный? Он говорит, ну иди. Вот увидишь, остался Иов верный? Остался. То есть Евангелие Бога говорит следующее. Неважно, как человек живет, если у него есть отношения со мной, он всегда будет мне верный. В богатстве, в трудности, в бедах, в нищете, в болезнях, в здравии. Разве не это обещают молодожены, когда женятся? Я всегда буду с тобой. До первой проблемы. И сразу по комнатам закрылись. Бог так не делает. Бог говорит, если Бог говорит в богатствах и в радости, в бедствах и нищете, в болях и в здравии, он всегда верный. И он говорит, если в этом человеке живу я, живет Бог, разве может Бог сам себе быть неверным? Если в нас живет Бог, разве может он быть неверный сам себе? И поэтому он говорит, таких штормов, которые испытал Иов, ни один из нас, мне кажется, даже сотую часть не пережил, то, что он испытал. Я встречаю людей, у которых один ребенок умер. Вот 10, чтоб умерло подряд, я не видел ни одного. Причем за один день. Таких штормов, которые он пережил, мало того, к нему пришли люди и потом начали его в грехах обвинять, сели и не уходят. И он говорит, слушай, прекрати, твои слова мне режут сердце. Он говорит, нет. Там трое друзей у него. Почитайте его. Я все, что приготовил, я должен сказать. Ты будешь слушать. Я мудрый человек, и ты должен меня выслушать. Что? Он уши затыкает, они ждут, когда он руки опустит. И опять говорят дальше. Ты виноват в своих проблемах. Ты виноват в своих проблемах. Они ему то же самое рассказывают, что дьявол рассказывает. Где-то должен быть грех, поэтому Бог тебя наказывает. Не слушайте этих, у нас не где-то есть грех, у нас знаете сколько их? За которые мы многие даже не знаем, что мы делаем. Мы нехотя, нечаянно кого-то где-то, мы можем сказать хорошее, а человек поймет плохое, и мы уже виноваты. Не подумали, как сказать, что мы столько грехов делаем. Не ищите в испытаниях их источник и причину, это Бог. А ищите в испытаниях цель, которую он через них добиться хочет, преображение в образ Христа. И вопрос, как я могу в этой цели быть компаньоном Богу? Вот смотрите, Бог хочет во мне добиться образ Христа. Как я могу с ним вместе это делать? Вот вопрос, который мне стал дорог, когда я разбирал Якова, эту проповедь готовился. Как я могу стать компаньоном в работе Бога по совершенствованию моего характера в характере Иисуса Христа? Вопросы, сейчас вам скажу вопрос, который вообще не следует задавать. Если вы их задали, вы сразу остановитесь, покайтесь, попросите мудрости и попробуйте переформировать. Почему они все со мной так поступают? Это вообще неправильный вопрос. Потому что Бог стоит за ними. Ответ простой. Почему Бог допустил это в моей жизни?
Слушайте, эти вопросы все в Библии отвечены. Мы с вами читаем, почему испытания приходят? Ну, есть же ведь ответ.
Или нет?
Есть. А мы его задаем, почему вот, и мы его влить, почему они со мной так, почему Бог это все, а он видит, а он не видит, а они, а он, они. Не почему, а для чего.
Что важнее для тебя сейчас, ты в этой проблеме или цель Бога в этой проблеме? И еще обратите внимание, мы в прошлый раз, я говорил, подчеркнуть хочу в этот раз, Иаков не говорит о чувствах. В испытаниях он дает приказание радоваться, независимо от того, как ты себя сейчас чувствуешь.
Что важнее для тебя сейчас, ты или цель Бога? То, что снаружи наваливается на тебя, или твое сердце в этих испытаниях, которое хочет изменить Бог?
Что важнее, проблема или мое сердце, которое Бог меняет через это?
Чтобы из меня текли живая вода, а не горечь вперемешку с желчью. Иоанна 10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, говорит Иисус, для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
Что важнее, чтобы из меня жизнь с избытком шла, или чтобы
вор не приходил? Вот смотрите, вот вы прочитали этот стих дома. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы имели жизнь.
Вот он так и будет приходить. Украсть, убить и погубить. И сатана пришел к Иову украсть, убить и погубить.
А что сделал Бог? Живая вода из Иова вытекает.
Убивайте, крадите, что хотите делайте.
Оттуда идет. А что делает живая вода? Сказки смотрели русские? Оживляет. Откуда они это взяли? Из Библии?
Живая вода, если из меня идет живая вода, значит, вот сидит Сан Саныч, мне диагноз поставили. Приходит, встречается с верующим, а он поговорил с ним. А Сан Саныч такой, что-то как-то легко стало мне. То есть, живая вода оживляет людей.
Мертвая вода, желчь и горечь, она отравляет. Она.
Кто захочет общаться со мной, если я буду только ныть, возмущаться и негодовать о случившемся?
Опять со мной это произошло. Как твои дела? Ой, да там эти опять, да они тут. Ну, не буду его спрашивать. Как спросишь, у него все время нытье какое-то. Ной.
А вам интересно общаться с людьми, которые спрашивают, как дела? Все хорошо. Ну как хорошо, ты же болеешь. Ах, сравни с другими мои болезни, я здоровый еще. Что у тебя там дети? Бог их охраняет, я все знаю, все нормально. Он, молись, если тебя мои дети интересуют, молись о моих детях. Где его еще зацепить, чтобы он начал ныть? Не дождетесь. Как твое здоровье? Не дождешься. Не зацепишь никак его. Как не цепляй, никак не зацепится. В реке воды живой.
Вот, но вот когда все идет наперекос, а я довольный, радостный, сильный, то люди вокруг меня потянутся ко мне.
Люди будут идти ко мне, когда они увидят, что я в трудностях остаюсь радостным. Вот тогда они, может быть, придут ко мне и спросят, расскажи секрет.
Помните, как-то Петр рассказывал одну историю, китайскую мудрость про коня, или про что там, про как там в армию один уходил, я не помню, помните там, да? Как он упал, ногу сломал, его в армию не взяли, помните, там лошадь.
И каждый раз, когда люди приходили к отцу, отец говорил, они говорят, вот как тебе повезло. Он говорит, да кто знает, Бог знает, хорошо это или плохо. Я ж не знаю, это хорошо. Ой, как плохо, сын ногу сломал, упал с лошади.
Кто знает, Бог знает, плохо это или хорошо. Война началась, всех детей забрали, его не забрали. Ну, в общем, вот эта история, помните, да? Как тебе повезло, коня тебе привезли. Да кто знает, хорошо это или плохо. Раз сел на коня, ногу сломал. Все-таки плохо, что коня привезли.
Кто знает, плохо или хорошо? Бог знает. Но в каждой ситуации у меня есть выбор, как я буду в ней поступать.
Либо как хочет Христос, либо как хочу я.
Но если волны становятся житейских бурь для меня непреодолимыми, невыносимыми, и терпеть больше мочи нет, и я не справляюсь с этими ситуациями. Яков дает отличный совет. 5 стих. Если же у кого не достает мудрости, то допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но об этом мы с вами поговорим, если будем живы в следующий раз. Почитайте дома, очень интересно. до 11 стиха, с 5 по 11 стих можете почитать, мы в следующий раз доживем, будем об этом говорить. Сегодня же нам надо усвоить одну истину. Инициатором всего, что происходит со мной, является Бог. Первое. Второе. Цель всех испытаний – сделать меня сильнее. Только зная это, я могу радоваться. И не просто радоваться, а совершать дела, в которых будет представляться совершенно представляться Христос и Его любовь. Но если моих сил не хватает, то рядом всегда есть Тот, который ждет моей просьбы и готов дать мне мудрости для моих действий. Ему и будет со славой хвала. И еще одно, что я хотел сказать в конце, чтобы мы с вами правильно поняли Якова. Яков не говорит «радуйтесь испытаниям». Он говорит «радуйтесь в испытаниях». То есть он не говорит «звони теперь всем и рассказывай, какие у тебя проблемы». «Я так рад, что у меня теперь уволили с работы». Нет. «Я так рад, что я заболел». Нет, не об этом речь. Речь идет о том, вот, когда уволили, когда заболел. Вот моя реакция на это радостная, потому что я знаю, что Бог стоит за этим. Я знаю, что Он меня хочет сделать сильнее, терпение воспитать, чтобы я был больше похож на Христа. И поэтому Ему в конечном итоге я и воздаю через эту радость и через это терпение славу. Знание это поможет нам в трудностях, в испытаниях каждый день. Давайте мы встанем и действительно воздадим Ему хвалу и славу нашему Господу.